В общем-то, анализируя вот эти 4 часа, я скажу, что, конечно, по вероучению свидетелей, ну так подробно и до конца и основательно мы не смогли поговорить, и не смогли бы поговорить, если бы даже мы посвятили, ну, всю неделю свидетелям Иеговы, потому что, в общем-то, их учение достаточно обширно. В отличие от других многих течений, они задевают практически все вопросы не так, как правильно. То есть есть учения, которые, например, в общем и целом правильны, но какие-то заблуждения, да, там легче. Свидетели Иеговы, они как бы наметились на какую-то тенденцию делать все не так, как у людей, да, и все так, как у христиан. Поэтому, конечно, на их учение множество надо часов потратить, и много аргументов как с их стороны, так и с нашей стороны могут быть. Поэтому, братья, чтобы нам немножко структурировать вот внутри себя вот позицию о свидетелях Иеговы, мы вот с братом Василием подготовили такой материал, вот как бы сводная таблица по учению свидетелей Иеговы. Сводная таблица. Их вероучение, это больше труд брата Василия даже. Вот сводная таблица по пониманию свидетелей Иеговы и библейские возражения. Конечно, на каждое библейское возражение у них будут свои возражения, поэтому приходится углубляться, чтобы и там и греческая где-то грамматика, и логика включать, и так далее. Вот. А после этой таблички есть условия для спасения в понимании свидетелей Иеговы. Вот такое, значит, вот такой листочек. Можно будет после занятия, чтобы сейчас время не терять, его получить. Там 35 штук, но, надеюсь, на всех хватит, а кому не хватит, допечатаем. Просто у ксерокса, у скан принтера закончилась краска и плохо стал печатать, я не больше не знаю. И такие вот книги еще вот тут братья местной церкви предлагают. Это Джош Макдауэлл, Дон Стюарт, называется «Обманщики» книга. В общем, она, ну не сказать, что она очень сильно так обширная, да даже по объему можно смотреть, что она не очень обширная. Тем не менее, информация, которая там содержится, довольно интересная и направление даже может.
Ну, он сам Кальвин, да?
Макдауэлл? Ну, в общем, наверное, да. Ну, а кальвинизм здесь нет ничего.
Не проиграй.
Ну, вот есть о свидетелях Иеговы, вот, хороший раздел. Просто не очень тоже обширный, но нормальный, хороший раздел.
Но против свидетелей мы с ним объединимся.
Да, да. То есть враг моего врага, мой друг, да? Вот, значит, информация по этим листочкам можно вот прям со стола взять, кому надо, и вот эти книги можно взять.
Передать.
Нет, мы просто время уже потеряем. И еще по свидетелям я хотел обозначить вот три вопроса, которые как бы хотелось бы все-таки с вами рассудить, но не сейчас, а может быть в свободное время, или в конце курса у нас может быть время останется, или просто даже если мы не успеем это на уроках обсудить, это можно этим заняться. Вот три трудных вопроса, и для меня они трудные, ну, какие ответы есть, но они не чувствуются такого достаточного обоснования. Но первый вопрос мы уже затронули, это молитва Иисусу Христу, да? В общем-то, мы с вами определили несколько мест, но ни одно из них не является таким гвоздем вбитым, которое вот может поставить точку в этом вопросе, да? Молитва Иисусу Христу. Вторая тема, тоже довольно трудная, это тема о уничтожении земли. То есть свидетели Иеговы утверждают, что земля не будет уничтожена. Мы на основании послания апостола Петра считаем, ну и некоторых других текстов, считаем, что земля будет уничтожена полностью, да, в смысле прекратить свое существование. И будет создано новое. Кстати, в еврейском, в греческом оригинале, там в книге Откровения используется текст, что новое в смысле несуществующее ранее. И тем не менее существует масса других текстов. То есть вот эти тексты есть, но есть масса других текстов. Говорят, что вечная, что земля не будет уничтожена, что праведники будут вечно жить на земле. Но особенно в Псалмах и Ветхом Завете много таких текстов.
Изменение колеблемого,
да. Вот как бы как нам, вот если вопрос, если в теме о молитве святым, нам вообще тексты надо найти, которые подтверждают. Я уже на православную перехожу эту следующую. Вот, следующую тему. Молитва Иисусу Христу, надо текст найти.
Здесь не сложно, меня сегодня сделали адвентистом.
А то в вопросе, вот земля не будет уничтожена, там тема немножко другая. Не найти тексты, подтверждающие, что земля не будет уничтожена, мы их знаем хорошо. А согласовать вот эти два огромных, как бы, таких вот мнений. мнение. Одно мнение имеет то же основание, что Земля будет уничтожена, другое мнение, что не будет, и тоже масса текст. Вот как их согласовать между собой? Но это не для сейчас, а просто для рассуждения. И третий текст, третья тема, она может быть попроще, в плане того, что не надо ничего согласовывать, не надо ничего искать, но как доказать свидетелям Иеговы, что Иисус Христос не Архангел Михаил? На первый взгляд это очень просто, ну оно и на второй взгляд тоже просто, но тем не менее эта тема...
Все-таки какие места писания?
Да, какие места писания?
Просто сейчас один текст.
Да.
И пришлось над этим тоже рассуждать. И по памяти, в книге Даниила, там дважды говорится о Михаиле.
Нет.
И написано «один из первых князей».
Ну да, например.
Мы знаем, что архангел один, в принципе, с именем известным, один из, в один ряд становится с кем-то еще. А кому подобен Христос или кто подобен Христу?
Ну да, это хороший аргумент. Да.
Так они же говорят, что был один ангел, который стал дьяволом, а один ангел Михаил.
Ну да, возражение на это возражение, что один из, их было двое.
Люцифер был, да.
Вот, дьявол стал сатаной, а он как остался Христом.
И подсыпающий еще сильнее.
Один из первых князей, он уже князем не был у Бога.
Нет, ну тут тоже. Ну, в общем, хороший аргумент, но надо еще подумать, да, братья? Вот таким образом.
Это аргумент для себя.
Да. Да, ну подумайте, как аргументировать для свидетелей Иеговы тоже, вот, чтобы было у нас хорошо. Вот три таких темы. Когда мы о них рассуждаем, я не могу обещать, но даже если и в какое-то другое время, то будет оно полезно. И еще, братья, прежде чем мы перейдем к учению, изучению учения адвентистов, вот такое объявление, В прошлом году у нас была такая практика по герменевтике, что... Вот Дмитрий Исаакович представлял свой материал, который по герменевтике готовил. И на уроках мы обсуждали его, и какие коррективы вносили. И было предложение, чтобы из этого материала составить учебник. Но вот была создана так называемая рабочая группа по герменевтике. То есть туда вошли примерно 10 братьев по желанию, кто хотел. Мы собрались вечером, определили структуру учебника, сколько уроков, сколько будет глав в этом учебнике, определили... Как структуру главы, как глава будет состоять, и распределили задания братьям, кто с какую главу пишет. И определили график сдачи вот этого материала. То есть было время было, когда необходимо было прислать готовый материал. Этот материал рассылался всем братьям. Вот, например, я пишу главу номер 5. Когда я написал эту главу номер 5, я отсылаю всем братьям в рабочей группе. Они все читают мою главу номер 5, вносят свои пожелания, ошибки нашли они. Присылают мне эти все изменения, все эти свои мысли. Я вношу окончательные изменения в эту главу. И уже отсылаем, скомпонуем из этих окончательных правок учебника и отсылаем Дмитрию Исааковичу уже готовый учебник по герменевтике. В общем-то, все братья с этой задачей справились хорошо. И у нас курсы закончились где-то там, в начале октября, да? И уже к январю месяцу у нас был уже сформирован готовый учебник по герменевтике, вторая часть вот этого. Ну, судьбу его сейчас я до конца не знаю, как там он публикуется, не публикуется. Ну, хотят публиковать, но там еще какая-то проверка должна пройти и так далее. Ну, в общем, я согласовал с Иваном Петровичем, и он дал добро на то, чтобы, если у братьев будет расположение, по такому же пути пойти и в учебники по апологетике. То есть создать некую рабочую группу братьев, которые желают в этом потрудиться, пока курсы идут, выработать структуру этого учебника, что туда включить, что не включить, распределить темы, схему работы, взаимоотношения между собой и, например, в течение 3-4 или полгода времени подготовить учебник, чтобы к следующему году у нас уже был учебник по апологетике для курсов, для преподавания курсов. Вот, братья, если вас такая идея устраивает, то, в общем, мы это можем сделать. Просто нужно, кто желающие, и просто подойдите после занятия, или сейчас скажите, я не знаю, но можно после. Подумайте. И мы такую рабочую группу создадим, мы 5 будет братьев, или 20 будет братьев. Чем больше, тем лучше, конечно. Вот. Понятная идея, да? Хорошо. Ну а вообще, братья, вы считаете, нужно вот такой материал, да? Как на курсах предполагается у вас преподавать апологетику или нет?
Если преподавать курсантам, сложно.
Но если сделать учебник такой, нормально.
Учебник хорошо бы
с примерами. С примерами, да, конечно.
Учение, думаю, что, наверное, положение местности будет во многом зависеть от того, какие, например, адвентисты много, например, на Украине, да, или свидетели Иеговы, где-то в других местностях.
Мормоны в Америке, допустим.
Да, может, с учетом.
Ну, в общем, вот эта рабочая группа, она и будет своей задачей обсуждать вот эти моменты, чтобы мы сейчас не все вместе обсуждали, а кому это интересно, мы можем создать вот такую группу и там уже обсудить все нюансы вот этой. Даже если, может быть, это, ну, если, например, кто-то на курсах не преподает апологетику, считает это, например, сложным или опасным предметом, допустим, да, такое может быть, то все равно это как справочник, как пособие для, для служителей, для благовестников. Это, мне кажется, неплохой будет материал, если у нас получится. Богу благословит. Но вот следующее учение, которое мы будем рассматривать, называется «Адвентисты седьмого дня». Вот на этой фотографии представлено здание, это не просто какое-то здание, это здание Заокской академии. В общем-то, у адвентистов, в отличие, может быть, от большинства других протестантских движений, но вот у лютеран еще, и вот у адвентистов, наверное, это очень сильно развито вот, обучение. То есть у них есть целая академия, это не только это здание, это целый комплекс там всяких зданий каких-то, у них масса студентов учатся. У них там и школа, и институт, и издательская там деятельность проводится. Ну, в смысле, публикается очень многих учебников. Переводы они там делают, комментарии там. Ну, в общем-то, это серьезное такое заведение, скажу. И вот я видел фотографии внутри. И так вот, это все как настоящий большой такой институт. Библейский институт.
Там находится
в
Тульской области. Если я не ошибаюсь.
Да, Тульская область.
Тульская область, да? А, ну вот.
Это в России, да?
В России, да. Это в России, да. Ну, то есть, мы можем... Почему я фотографию решил показать, чтобы мы немножко представляли как бы с тем, что адвентисты, они на самом деле относятся вот к продвижению своего учения очень серьезно. И у них масса литературы, и целый вот даже вот комплекс. Поэтому это не так просто, бывает и противостоять. Бывает. У них масса изданий там и так далее, и так далее.
А это в советское время еще было?
В общем, это было в советское время, но не в позднее советское время это началось. То есть в перестроечное время он начался этот институт.
И построили они его, да?
Ну, построили или купили здание, или ставили, я не знаю. Но так это целиком их здание. Наверное, все это, я не знаю, честно.
Старое, похоже.
Не сильно старое, да? Ну, может, реставрированное здание.
И Надя Константинович говорит, что когда взрывы были в Туле, так они звонили с этого центра, с него предлагали помощь материально.
Ага. Ну, они вообще такие, знаете, люди. Ну, вот, например, я приведу пример вот про лютеран, допустим, не про адвентистов, а про лютеран. Хотя адвентисты тоже в этом вопросе так вот имеют. А вот года два, наверное, может быть, чуть больше двух лет назад мне звонили из Сибири лютеране. И вот, вы знаете, прям так кто-то рассказал, они настойчиво предлагали, говорят, вот мы предлагаем вам переехать к нам, мы обеспечим вашу полностью семью с деньгами, вы у нас учитесь 3 года, мы вас полностью обеспечиваем, и вы становитесь пастором лютеранской церкви. Вот. То есть, вот видите, как к учению они относятся так. Мы тут на полгода школу, думаю, сложно будет. А они это так вот учение относили. Ну, я бы вынужден отказаться, конечно, но вот. Братья, ну, организационная структура адвентистов. Хотя сначала я, прежде чем к организационной структуре перейти, вот чуть я сейчас верну, я хотел сказать вообще об адвентистах вот какую информацию. Адвентизм, от адвентус, это слово на латинском языке означает пришествие. Это не одно движение. То есть адвентисты седьмого дня это только представители системы движения адвентистов. Адвентисты — это религиозное движение, которое зародилось в начале 19 века среди групп баптистов, методистов и других протестантов. И поначалу объединяло христиан различных вероисповеданий. Основная идея была ожидание пришествия Иисуса Христа сейчас. В общем-то, все христиане ожидают пришествия Иисуса Христа. Но там идея, что оно будет случиться вот-вот какое-то определенное время. И в разных церквах, разной направленности находились люди, которые этой идеей загорались. И их называли, то есть адвентистами. То есть адвентисты — это такое движение такое. Инициатором движения был баптистский проповедник Миллер, который, опираясь на свое толкование библейских пророчеств, предположил, что в 1843-44 годах придет Иисус Христос. Свои вычисления Миллер обнародовал в 1831 году. Вокруг него собралось множество сторонников, называемых миллеритами, которые, многие из которых покинули свои церкви. Всего около 100 тысяч человек. Ну, давай, вот для сравнения, наше братство меньше 100 тысяч человек, да? То есть огромное количество людей было заражено этой идеей, и они как бы вышли. Однако после 21 марта 1844 года, последней даты ожидаемого пришествия Христа, среди последователей Миллера распространилось разочарование, и он признался в своей ошибке. Положение попытался исправить его ученик по фамилии Сноу, который на основании своего истолкования притчи о десяти девах предложил новую дату скорого пришествия Господа, 22 октября 1844 года. Братья, вот здесь удивительно то, что на основании притчи о десяти девах можно сказать, что Христос придет 22 октября. Вот это просто...
Вот у них это получается.
Вот у них это получается. Как? Понимаешь? Вот это как объяснить?
Вот, вот такое на 12-м, на 13-м витке он какую-то мысль.
Да, да. То есть притча о 10 девах, мы вообще хорошо знаем. Там не только 20... Там октябрь это месяц трудно вывести. А то 22 октября.
Как ты говорил, с Рождеством 7.
Да, наверное, там стих может быть.
Да. А может, кто-то у него родился в это время?
Да, может быть, так. Когда и эта дата не подтвердилась, наступило так называемое «великое разочарование». Тем не менее, этот термин, в кавычку употребляется, потому что этот термин, как бы вошедший в историю элитизма, называется «великое разочарование». Как вот в Америке была «великая депрессия», тут разочарование. Тем не менее, движение миллеритов, за которыми установилось название адвентистов, не исчезло. Большое влияние на его рост оказал некто Эдсон, который интерпретировал 1844 год только как начало последней фазы первосвященнического служения Христа в небесном святилище. Миллериты разделились на несколько толков, на несколько направлений. Известно 6 направлений. Адвентисты седьмого дня, самое крупное, христианская церковь пришествия, церковь Бога, союз жизни и пришествия, церковь Бога Орегон и христианская церковь первозданного адвента. Адвентистское направление ветвь Давидова, которое тоже было, сейчас не существует.
Они между собой контактируют идеи?
Вот не все. Сейчас мы еще будем об этом говорить. Далеко не все. То есть некоторые из них даже... Вот, то есть смотрите, их объединяет ожидание пришествия Господа. Не суббота, не отношение к закону. Их объединяет ожидание пришествия Господа. Поэтому среди адвентистов встречаются и люди, которые не... исполняют законы, субботу не исполняют, но тоже адвентисты. Просто эти направления маленькие, о них мы мало знаем. А основное, самое крупное направление, адвентисты седьмого дня. То есть это адвентисты и седьмого дня, то есть это говорит о том, что есть адвентисты и не седьмого дня. Да?
Вот так. А как соединить их название, смысл тогда адвентисты седьмого дня, пришествие и
субботу? То есть адвентисты седьмого дня, вот это название соединяет в себе два основных пункта их вероучения. Первое – ожидание пришествия, второе – исполнение субботы. Адвентисты седьмого дня.
А по названию получается адвент, то есть это ожидание, что не ожидают субботы.
Ну, это можно так говорить, да. Но вообще есть и баптисты седьмого дня, кстати, есть такое учение. Баптисты седьмого дня. Тоже баптисты, которые исполняют.
И пятидесятники субботы.
Субботующие пятидесятники, пятидесятнические субботники там.
И те, и другие есть.
Да. Ну, в общем, смотрите. То есть не все адвентисты признают, например, труды Елены Уайт. Не все адвентисты. Но вот самое крупное, в нашей стране известное, это адвентисты седьмого дня, они признают. Но об этом еще будем говорить. Значит, это я немножко пропущу историю, может быть, чуть позже коснемся. Теперь, что касается их структурного организационной структуры. Значит, на самом нижнем уровне стоит так называемая местная церковь, хотя, в общем, структура очень похожа на нашу, очень похожа. Вообще, адвентисты, они внешне похожи на нас очень сильно, на баптистов, на почти на всех протестантов. Вот если свидетели Иеговы, я там слайды показывал, как у них крещение проходит, как у них вечеря совершается, как, например, у них зал царств, вот, там было интересно. То, в общем-то, у адвентистов нечего показывать. Можно показать наш дом молитвы и сказать, это адвентист. То есть, все то же самое. Также проповеди проходят, также у них песнопения, просто гимны немножко другие. Крещение они совершают таким же образом, только трехкратным погружением они делают крещение. Вот. Вечеря Господня, все абсолютно внешне, то же самое, внешний вид и так далее. Как вот обычно протестанты?
Вечеря с омовением ног.
С омовением ног, да.
Ну, омовение ног, да.
Не у всех.
Да, но омовение ног и даже в баптистских строгих церквах некоторые делают. Я даже знаю наше братство. Вот. Ну, значит, местная церковь, да?
Я тоже знаю.
А?
Только мы сами себе.
Нет.
Вечерю один раз в год они.
Четыре раза в год они делают вечерю. Четыре раза. Но мы об этом еще скажем. Значит, то есть местная церковь, община верующих, она входит в местный союз церквей, который входит в объединенный союз, и который объединяется в так называемой генеральной конференции, совокупность объединенных союзов по всем мире. Эта генеральная конференция, она существует с 1863 года. Вот. Интересная особенность у адвентистов, вот чем они отличаются от многих остальных протестантских, вот именно в организационной там, в своей сфере, это то, что у них пастырь церкви, он находится в церкви 4 года только. И потом он меняет свое положение. То есть вот он приехал в город, побыл в этой церкви 4 года, и потом уезжает в другую церковь. Вообще, например, за жизнь свою пастырь церкви может, например, посетить там, я не знаю, там 10 или даже 12, 15 бывают такие вот пастыри, как бы мест пожить по 4 года. Но я с одним пастором адвентистским общался, он говорит, что здесь большое преимущество, что человек не становится как бы своим среди этой церкви. Он не может личностно как свои интересы какие-то преследовать. Да? Вот. Хотя очень сомнительное такое утверждение, потому что...
Как прокурор от меня.
Да, то есть он не, фактически он не осуществляет духовное назидание, не осуществляет духовное руководство церкви. В церкви остаются свои руководители, а он как бы является... духовным руководителем руководителей церкви. Как бы проконтролировался 4 года.
Духовным контролем.
Контролем, да, так сказать, да. Да. Ну, они так и называют, так не называют. Но фактически получается таким образом. И вот они за свою жизнь переезжают. Вот с точки зрения вот жизни, я скажу, что это тяжело. Вот у меня, например, 5 детей, у кого-то из вас 10 детей. Вот представьте, переезжать каждые 4 года, да. Это и школа заново там, и все заново. Это. И еще у них есть такой момент, что вот у них есть пункт, мы о нем будем говорить, это забота о своем здоровье. Пастыри, они довольно рано выходят на пенсию. То есть, чтобы не работать, чтобы это как бы служение не превратилось в грех, в плане, ты будешь работать и это, ну, как бы служение нести, а это тебе здоровый ущерб, и получается, ты как бы храм тела своего разрушаешь, поэтому они становятся как бы такими консультантами. Вот у нас в Ейске есть один пастырь, кстати, из баптистов из отделенных, когда-то давно он был баптистом отделенным, потом стал адвентистом. Вот он уже как бы на пенсии, никуда не ездит, а вот приезжий пастырь, он как бы с ним советуется, и получается, как бы, знаете, такой вот, как бы, ну, не знаю, как называется. Консультант охранности, да. Вот. Ну,
это практика, ну, мне свидетели эти адвентисты сами говорили, переезды. Чем-то она хорошая, чем-то плохая.
Да,
вот они говорят, был у нас перед этим пастырь такое хорошее, теперь уж пришел никакой.
И что делать? Ну да, ну знаешь как, получается, что он никакой, но он 4 года никакой, да? Ну. А если, например, где-то вообще никакой пастырь никуда не
уедет, то в этом есть благо.
40 лет никакой, все равно умрет. А мы не дождались.
Ну вот.
Еще они переезжают, если на севере был, то на юг.
Ну да, у них, да, у них, то есть они не по собственному желанию, у них там распределение, и там достаточно такое. Серьезно, перемещение не
так сильно. Там еще у них один мотив, если спрашивал. Они говорят, что если у этого служителя более пресвитерские дарования, у него не хватает благовестнических, поэтому вверху сидят братья и меняют.
Да, да. Но в чем-то резон есть, в чем-то резон есть, а
где-то а пенсию они получают от церкви.
Пенсию получают от церкви, да.
Но и дом ему не нужно приобретать, продавать, они уже приезжают готовые.
Ну да, то есть им снимают, снимают дом, они там приезжают, но все равно очень сложно, это же детей надо в школу, например, устроить, вот это сложно. Потом всякие там, ну как-то не привыкают к ключевому образу жизни.
А генеральная конференция, это штаб-квартира их, да?
Ну это как бы да, это в Соединенных Штатах у них как бы центр, вот, и, нет, генеральная конференция, как бы все это объединение называется, да? Но
где их штаб?
в Соединенных Штатах Америки, я город не помню, у меня записано, но я не помню. Вот так вот. Ну что, идем дальше, да? Вот хотел обратить вот, как бы, то есть в начале адвентистов хотел сказать вот...
Генеральная конференция в Вашингтоне.
В Вашингтоне, да. Хотел вначале обратить внимание вот на большое такое ответвление от адвентистов, о которых обязательно надо сказать сейчас. А потом уже как бы перейдем как к официальным адвентистам. Эти адвентисты называются адвентисты верного остатка. Еще у них название шелковцы. От основателей шелков фамилия такой у них была. Или они еще называются ВВЦВСАСДРД. Это переводится как... Расшифровывается как «Всеуниан, всеунионная вселенская церковь верных и свободных адвентистов седьмого дня реформаторского движения». Мне кажется, что одно из условий крещения – это выучить это. Адвентисты? АСД. Ну, я прошу прощения, я скучал. АСД. Это ошибка. Адвентисты седьмого дня. Вот. Что?
Их просто называют реформисты.
Реформисты.
Верные субботники, да?
Верные субботники. В общем-то, их не очень много. По отношению к адвентистам большого, как бы вот этого звена, их не очень много. Но они, как бы такая, очень крайняя такая ветвь адвентизма. Они отделились в начале 20-х годов от этих адвентистов. И с тех пор они как бы держатся. Такой сектантское такое направление. Ну,
это по России. Да?
По России. Но они вообще-то не только в России. Ну, Германия есть.
У нас есть.
И у нас есть такие. Они, наверное, везде есть. Просто их не очень много. То есть, как бы, у них так раскинутая вообще сеть. Я знаю, вот в Ростове они есть, например, в Тольятти.
Они по какому сейчас... вопросу? По военному? Так?
Сейчас я расскажу. Вообще, они отделились на основании вот как бы сотрудничества с государством. То есть, вот примерно регистрация. Вот как у нас было с регистрацией. Только у них это было в начале 20-х годов. Вот. Но направление, по которому они пошли, не библейское, не евангельское направление. То есть они, вот я вам скажу, знаете как, вот из своей личной практики, две минуты расскажу. Вот, сказали мне, что, повторяйте, мы еще жили, сказали мне, что вот недалеко от вас живет верующие люди живут. Ну, получилось так, что мы с ними познакомились, очень хорошие, приятные, выглядящие скромно, жена без косынки, но все в остальном скромно. Молятся, как мы молимся, все, дома все чисто, все, с детей в строгости содержат, в брюках не ходят, все так. Сколько мы с ними общались, они говорят, мы просто верующие. А что за вера? Да просто верующие. Не говорят. Потом проходит время, полгода, наверное, но мы с ними так довольно активно общались, и моя жена говорит, ты заметил, что они никогда не угощают нас мясом? Я говорю, да нет, угощают, вчера ели мясо у них. Они говорят, это все что угодно, кроме мяса. Ну, оно выбирается. А мне не поесть. Вот. И потом в следующий раз мы приходим к ним, и они действительно подают еду, а мясо, ну какая там субстанция, но это не мясо. И я спрашиваю. А я говорю, Валера, почему, говорит, ты мясо не даешь? Он говорит, потому что мы мясо не едим. И я тут говорю, а вы не адвентист? Он говорит, адвентист. Я говорю, почему ты не сказал сразу? Он говорит, я боялся, что ты нас отвергнешь и так далее. Потом я выяснил, что у них есть доктрина. Доктрина о святой лжи. То есть можно обманывать, говорить все, что угодно. Вот брат Василий, сейчас я сейчас закончу, он расскажет некоторые примеры интересные, когда, вот по этому поводу. Вот, то есть они очень любыми методами готовы заманить. Любыми методами. Вот интересно, что они вот в начале 80-х годов они в Ташкенте сделали автопробег из 600 машин. Написали письмо президенту Картеру с просьбой объявить войну СССР. Вот. У них есть молитвы на погибель всем, кто перешел от них в другую церковь. Они, вот щелковцы, они разводят семьи. Если, например, вот одна семья, один человек уверовал, а второй как бы не уверовал. У них есть такое понятие, что можно развести и верных взять. То есть вот это очень крайняя такая вещь адвентизма. У них, вот поэтому, для чего я об этом говорю, вообще почему я об них сказал? Потому что если вы столкнетесь с адвентистом, надо понять, с кем вы имеете дело, потому что они друг друга не принимают. Адвентисты общие такие известные, они считают их сектантами и всячески их обвиняют во всем. А эти считают этих отступниками. И они никак не общаются. Вот таким образом.
Так вот, соседи ваши были реформисты?
Они были, да, Шелковцы, да, реформисты.
Фамилия Шелков.
Мы с ними много общались, конечно, вот они мне как-то приехали, толкование откровения свое сказали, это просто, просто фантастика какая-то, очень интересно, но никакого отношения с реальностью.
Никакого отношения к Богу и Библии.
Да. Ну, тут у меня есть интересно, как вот они свою ведут, свою деятельность, но я лучше это брату Василию отдам, вот этот пункт. Еще интересно, когда я с ними решил познакомиться поближе, с их учением, они мне дали книжечку одну, говорят, прочитай эту книжечку, я прочитал, стал с ними дискутировать по этой книге, а потом говорят, давайте, дайте мне другую какую-то книгу. И они говорят, что мы другую тебе книгу не имеем права дать, пока ты не согласишься с этой. Вот мысль. Поэтому до конца их учения я не узнал. То есть я знаю, что у него есть шкаф, там книги, их догматика какая-то, их там вероучение, но они мне ее не дали, пока я не соглашусь с тем, что они дали. Вот по такому пути они идут. Вот. Ну, что интересно, что удалось выяснить, вот интересно, они это скрывают, причем они прямо говорят, это у нас не так. Потом проходит время, и они говорят другое. Это примерно на масонов похоже, как бы градус возрастает, и новые истины открываются. Вот, например, что они говорят о Христе. Никогда вы с ними в беседе один на один этого не услышите. Но если вы будете углубляться, и кто-то вам откроет, вот что они говорят о Христе. Учебник у них есть, называется «Основы истины». Написано, Христос в лице служителей – это видимая глава церкви. А буквально Христа мы не знаем. Ибо если знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Таким образом, они заявляют, что сегодня Христос – это мы. Вот такая у них это понятие, у этих шелковцев. Но не у основных адвентистов, понятно, да? Все, пожалуйста, брат Василий, опыт своего.
Хотя, значит, опыт где-то и горький опыт, скажу. В 97 году стали приходить на богослужение два молодых человека. Обычно приходили тогда, когда собрание начинается, и уходили, когда еще не закончилось собрание.
После начала и перед концом, да?
Да. Меня это заинтересовало. По воскресеньям приходят, никак с ним не могу встретиться. И вот однажды они остаются до конца, а я объявляю, будет беседа с покаявшимися, зависшими на крещение. Сейчас остаемся. Они подходят ко мне, а можно? Мы послушаем тоже. Ну, посмотрю, ну, побудьте. Было человек 12 крещаемых. Когда начался разговор, беседа, определил, что они знают Писание. После задаю вопрос, кто вы, они не отвечают. У нас было много с ними встреч, достаточно, несколько встреч было, но они так и не сказали мне. Приходили, а одного увидели, одного новообращенного брата увидели, они в беседе определили, с кем им дальше поработать надо. Это произошло незаметно, достаточно незаметно, но уже через месяц я понял, что потеря уже произошла. Но первое, конечно, вывод какой? На беседы с новообращенными никого незнакомого нельзя приглашать. Прошло 14 лет, и в этом году в церкви, где я тоже совершаю служение, церковь, больше 50 членов церкви, 60 километров от Ставрополя, брат сообщает, 4 сестры у нас посещают реформистов. Как? Но быстро надо с ними встретиться. Оказывается, с ними уже шла работа 5 месяцев. И никто ничего не знал. Никто как бы и не догадывался. Через одного отлученного наладили связь, так он стал приглашать к себе сестер. Приходите послушать Евангелие. И когда беседовал с сестрами, видно было, что время уже упустили. Интересно, что они не трогали первое время субботу и закон вообще. То есть они приблизительно проводили, кстати, тот же самый миссионер, который у нас был, появился там скоро. Приблизительно вот по такому плану они проводили работу. То есть идут от начала, от создания, и потом уже, ну, где-то на каком-то промежутке говорят уже о субботе и так далее. Но вот четыре вопроса, которые, несколько вопросов, которые от меня требовалось, чтобы я ответил. Потому что учение, послушайте, первое, когда началась благодать, у них в учении такое, что благодать началась от Адама. От Адама и до наших дней. Когда началось Евангелие? Показывает, вот оно Евангелие наше. Вот оно Евангелие. Я говорю, это же Библия. Евангелие, вот оно. 27 книг Нового Завета. И 30, а это 39 книг Ветхого Завета. Ну как же, это же Евангелие. Это же все Евангелие об Иисусе Христе. Центр Библии Христос. Третий вопрос. Когда родилась церковь? То есть в их понимании церковь от начала. И все святые всех времен в церкви. И Авраам, и прочие. Они являются членами тела Христа. Следующий момент. Все ветхозаветные праведники, рожденные свыше люди. Просто в разной мере действовал в них Дух Святой. То есть я ожидал вопросов каких? Там о субботе, о законе. А начались вот такие вопросы, на которые у нас с вами порой, братья, у самих вот нету единых мнений. И ну, приходилось рассуждать подолгу. Подолгу рассуждать. А хочу задать вопрос, братья, а когда началась благодать?
Произошла
через Иисуса Христа. Явилась благодать и человека любят. Был этот момент, когда явилась благодать. А, и это мы видим, но у нас очень хорошо отражено. Богу, чтобы в сознании оно так было. Да.
Ну, прикрыли, завтра откроют.
Да.
Адвентисты прикрыли.
Да, адвентисты прикрыли.
Следующий момент. Когда началось Евангелие?
Начало Евангелия.
Евангелие от Марка мы читаем сразу. Начало Евангелия Иисуса Христа. Евангелие началось даже не тогда, когда разрешено было, что Адаму и Еве, об избавителе. И если брать во внимание ветхозаветных, понимали ли они весь объем Евангелия? Нет, конечно. Как сквозь тусклость и вот что-то, а? Тайна. То есть тайна сокрыта от веков и родов. Ныне же открытая святыня, у которой есть Христос в вас. Вопрос. А знал ли... Вот мы порой говорим, что в церкви, в новозаветной, собственно, церкви. И Самуил, и Иов, и прочее. А они сами знали об этом? А они что-нибудь знали о церкви? Вообще, как о таковом?
Здесь идет речь о церкви, которая родилась в день Пятидесятницы.
Я создам церковь мою.
Да.
Не создал, а создам мы. И в церковь мы приходим не иначе, как через погружение Духом Святым. Не иначе. Ну вот это приходилось рассуждать на эти вопросы очень подробно. И вопрос, ветхозаветные праведники, были они рожденными свыше людьми? То же самое. Мы увидим, сейчас уже не буду занимать время, что нигде в Ветхом Завете и в Новом Завете мы не встретим такого определения, что они были рожденными свыше людьми. И вообще рождение свыше в Ветхом Завете ничего не увидел. То есть они построили учение, или как сказать, сестер наших притянули каким? На какой почве? На почве, что они слышали порой на собраниях наших. Вот, да, ветхозаветные праведники, рожденные свыше, да. А дальше уже начинается, потом уже начинается соединение закона и благодати на вот этой платформе. Ну и скажу, что так как время было потеряно, фактически они уже были наставленные люди, к сожалению, они подробно ведут конспект, заучивают тексты наизусть, к каждая встреча. А потом еще что стали делать? Ну, на богослужение, специально, чтобы их оторвать от церкви, назначают богослужение на воскресенье. И это для этой группы, группа из четырех. Они не присоединяют эту группу
к
основной церкви. Они даже не знают это основной церкви. Они знают вот эти 2-3 человека, которые с ними занимаются. Угу. Это их методика. То есть довести уже до падения, как говорится, а потом уже соединить. Братья, очень хотелось бы, конечно, но это печальный такой случай, пришлось отлучать. Очень хотелось бы и мне и пожелать, чтобы бодрствовать нам и в проповедях, да, и бодрствовать, чтобы не дать человеку какому-то проникнуть. И в этом городе, в изобильном, этот человек пришел на собрание, и он точно так же улыбается. Был момент, ни разу не видел его, когда я приезжал. Он-то меня уже знает, и я его знаю. Вот. И кто не спрашивает, христианин просто посещает богослужение. Никому не перечит ничего. На Пасху пришел. Вообще адвентисты Пасху не празднуют. Праздник Пасхи. И на Пасху пришел. И пел с одного сборника. А потом вдруг после Пасхи сразу открывается вот такая работа.
Ной обрел благодать у Бога.
Братья, мы в этом рассудим еще, да,
по поводу благодати. Здесь несколько раз на благодать сказано,
верно. Вообще, да.
А вот интересный текст, братья, просто как рассуждение. Им открыто было, ну, из контекста беру, те, в ком действовал сущий Дух Христов, им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что открыто.
Ну, я думаю, мы и на панораме тоже об этом будем говорить. Просто действительно, в каком-то смысле обетование было, в каком-то смысле Евангелие есть, спасение тоже есть. Но церкви как таковой не было. Благодать открылась через Иисуса Христа. Но Иисус
и
Христос
благодать, и там открылась. Благодать была только на отдельных личностях.
Ну, конечно.
Братья, я напомню, что чем отличается догматика от этой...
От апологетики.
Апологетика, да. Тем, что... Вот догматика, она представляет все учение, да, должна открыть, например. И я скажу, что, конечно, в этом вопросе у нас есть какие-то разномыслия, потому что, вот, например, ветхозаветные праведники, были ли они в церкви, это один вопрос. Нет.
Нет,
конечно. Являются ли они в церкви сейчас, это второй вопрос. И будут ли они в церкви потом, это третий вопрос. То есть три вопроса, у каждого вопроса есть свои сторонники, но по первому вопросу мы более-менее как бы едины, что не были они в церкви, только церковь была создана после Христа. А, например, по третьему вопросу, я знаю, разномыслие очень серьезное, потому что они могут, ну, там есть тексты, где говорят, что они, дабы они не без нас достигли совершенства. Например, это текст, который вроде как уклоняется к тому, что праведники будут в церкви. И поэтому вот догматика, и я благодарен Богу, что мне не надо догматику преподавать, потому что это очень действительно сложно. А вот с точки зрения апологетики... Ну, правда, вот сейчас вот начнем догматику. Очень тяжело. Вот именно в этом вопросе у нас может быть какой-то детальный проработки даже и нет. А вот с точки зрения апологетики, когда вот этот момент, нам надо знать, что адвентисты, особенно вот это вот шелковцы, да, они, конечно, не смотрят на никакие способы, лишь бы войти вот в доверие, все, что хотят, скажут, все, что хочешь, и скажут, будут это, и будут тебя подходить. Но какие у них, как бы сказать, плюсы, да, или какое, что можно у них отметить положительное? Конечно, это сильное такое вникание, не вникание, а изучение Слова Божия. То есть они, конечно, подвержены конфессиональной слепоте. У них есть отдельные тексты, которые они хорошо знают, а другие тексты мало внимания обращают. Но вот с чем я столкнулся? Мы беседовали несколько часов. Я цитирую текст какой-то из Ветхого Завета, книги про Писание, например. Он мне главу наизусть рассказывает. Вот так. То есть учит. Второй момент. Их адепты, вот эти, вот, да, шелковцы, они... Эти люди, которым нельзя ничего, у них очень много ограничений, очень много. Там нельзя вот этого, не вот это, вот это, огромное количество ограничений. И чем занять людей, чтобы они как бы не увлеклись свободомыслием и не ушли никуда, и не увидели ничто. Вот я вам объясню. Они мне показывали видеозаписи своих богослужений. Это было еще до братского искания, видеозаписи. То есть своих богослужений. Я обратил внимание, что идет богослужение, будь то брак, при всем брак несколько часов длится, будь то обычное богослужение, у них все идет под фонограмму. Все. Ну, кроме проповедей. То есть пение, участие детей, участие всех людей, все идет под фонограмму. То есть вот выходит маленькая девочка, рассказывает стих. Она начинает рассказывать, а в это время звучит ее запись, записанная раньше, понимаете, раньше. И я говорю, откуда у вас столько времени, чтобы, ну, представьте, даже надо все служение, ну, это вот всю субботу, например, надо готовить завтрашнее служение. Это люди должны приехать, записаться. Все собрания у них проходят вот под фонограмму. Потом проходит брак, тоже под фонограмму, все участие, молодежи, гости, все под фонограмму, представляете?
Под фанеру.
Да, но смысл, я чему говорю, сколько труда это, сколько труда.
Смысл какой?
Вот, ну смысл я понял именно в том, чтобы загрузить людей.
Время.
Как бы вот смысл какой. Они объясняют, что по фонограмму богослужение будет встроено, не будет ошибок, человек не будет волноваться, ну даже если он будет волноваться, то никто не заметит и так далее. Они так объясняют. Но я понял, что чтобы они этим заняты очень много времени освещать. Потом прошел брак. Например, в какой-то церкви прошел брак, допустим, в Самаре есть вот небольшой, не маленький даже, община шелковцев в Самаре. Прошел брак. Они этот брак записывают, оформляют очень красиво, как фильм такой оформляют, там со вставками, со всем, очень вообще красиво оформляют, печатают диск, копируют этот диск и рассылают всем церквам в своем этом братстве, как бы, да. Чтобы все знали, какое событие в церкви прошло. То есть вот у них вот такой вот. И насчет этого, конечно, они молодцы. Ну, в плане какого, что усердие очень большое проявляют. Как свидетели Иеговы проявляют усердие в хождении по домам, так вот эти люди проявляют усердие
воровстве.
В том, что вот время, как бы, да, вот это. Ну, воровстве, конечно, да, и вот чтобы время занять. И еще один момент я хотел рассказать.
Благовестием они занимаются.
Благовестием вот таким занимаются. Вот так по улицам я не видел никогда, чтобы они ходят. Никогда.
Вкрадывают.
Вот так вот они занимаются благовестием. И второй момент, вот, может, Петр Мороз лучше знает это. Это до моего приезда в Краснодарский край еще было. Рассказывали, что братья услышали в одном селе, ну там в станице в одной была маленькая общинка, и вдруг услышали, что там большая община такая, за год там большая община, там хор, оркестр и все такое. И вот братья поехали, не знаешь, что история? Ну, по-моему, Николай Иванович сказал, по-моему, приехали, может, к Игорю Васильевичу туда. Вот. Но я могу, конечно, братья, вот что-то какую-то неточность сказать, потому что слышал давно, и вот, но сама идея передается правильно. Приехали они в эту общину, заходит действительно масса братьев, людей, все, выходит брат, приветствую, братья. Николай Иванович говорит, ну я ему руку пожал, а Григорий Васильевич говорит, а я еще посмотрю, какой ты брат. Сели. Оказались адвентисты. Вот так вот они, ну, как сказать, обольстили церковь верующих, что вот крались, не говоря, что они адвентисты, просто вот, ну, верующие, а то один пришел, то второй, то третий, то четвертый, бац, церковь собралась, понимаете? Оркестр, все. О субботе не говорят, ничего, и служение проводят. Ну, где-то месяца полтора это, по-моему, длилось все. Я точно не знаю.
То есть они в нашу церковь?
В нашу церковь влились. А там была группа небольшая, человек 10, и там люди простые все. Они, ну, возрадовали, слава Богу, люди стали приходить.
Как будто искали Бога.
Как будто, да. Потом, ну, как бы, кто-то переехал, как они говорили, что мы переехали, там, это, ну, уже верующие члены церкви, и вот так они, как бы, влились. Ну, и община получилась такая немаленькая. И пришлось их фактически, как бы, оттуда, ну, когда брат рассказывает, что я ведь стал за кафедру, сказал, я не уйду отсюда, пока вы все не уйдете. И они, ну, им пришлось покинуть.
Кто стал?
Ну, Николай Иванович. Ну, когда он приедет, то можно этот момент будет уточнить, чтобы я ложной информации не внес. Вот я хочу это, на этот момент. Но сам смысл передан правильно, что большая группа людей влилась в церковь. И вот то, что брат Василий сказал, что вот похищение есть, это действительно реальная опасность. В нашу ейскую церковь пришел человек. Да, стал ходить раз, два. Кто-то, я христианин. Ну, я понимаю христианин, но поверь. Но нет, просто христианин. Все, понимаете. Ну, пришлось, ну, как бы, немножко так вот, ну, не, чуть-чуть строго сказать, что если, как бы, христианин, то ты должен, как бы, ну, открыться, чтобы мы не можем признать человека, который ходит на наше собрание, общается с людьми, и мы не знаем, кто это такой.
А если его за стол пригласить и кусочек мяса?
Кстати, щелкается, вот интересно, да, вот в отличие от
вас. Котлеты.
Ну да, это хороший.
Свинина.
В субботу пригласить на стройку дома и мясо. Кстати,
он будет свинина
скушать. Работать будет. Работать будет. Вот насчет мяса не знаю. Вот работать точно будет, а насчет мяса не знаю. Дело в том, что вот этот вот Валера, который я познакомился, ему 35 лет. Он из семьи Щелковцев, вот этих, или Щелковцев, ну я называю Щелковцев, там еще Щелковцев. Он из семьи таких. Вот я вырос в неверующей семье, да, покаялся где-то 18 лет. Но я за свою жизнь с детства и до сегодняшнего дня даже зажженные сигареты в руках не держал. Вот, ну так как-то вот получилось. Ну, когда неверующий был, так получилось, а потом верующий уже по мере убеждения. И я иногда говорю молодежи, вы знаете, вот я зажженные сигареты в руках не держал. Как бы такая, ну как бы похвальба, что ли, как, ну, нравится мне, что ни чести не касалось. Вот это. А они вот таким же вот похвальбой, он говорит, ты знаешь, я за свою жизнь ни разу, даже вкуса мяса не знаю, ни разу не пробовал никакого мяса, ни курятины, ничего не пробовал. По-моему, он сказал даже и рыбу, но вот я насчет рыбы сейчас и сомневался, но мясо точно он сказал, никакого мяса. Вот, почему? Потому что вот адвентисты обычные, они едят мясо, кроме свинины.
Свинины, да.
Ну, то, что по закону нельзя, они не едят. Да, не только свинину, там то, что по закону. А вот эти все мясо откажут, все мясо. Ну, а они основываются на Елене Вайт, что она сказала, что истинные верные, они как бы делают больше, чем надо, и как бы полностью. Вначале не было так, и так далее, и так далее. Вот это вот такое направление, которое необходимо знать, потому что они часто встречаются, ну, в смысле, бывают встречаются, но они не имеют отношения к
религии. Денис, а вот эти, которые официальные адвентисты, они не занимаются таким же?
В общем-то, я не знаю, наверное, нет.
То есть они с общином не воруют?
Обычно. Почему? Они сейчас стараются соединяться где-то...
Где могут, все воруют.
Где
могут, воровство у всех.
Ну, у нас пришли в зарегистрированную общину адвентисты и говорят, давайте будем вместе служить.
Ну, вот это могут быть. Потом вот у нас, например, я прошу прощения, у нас проходит общение для неинтересующихся. Каждый понедельник приходят неверующие люди, да, в церковь. Мы накрываем стол, но я рассказывал. И однажды пришел пастор адвентистской церкви. Он говорит, здравствуйте, я пастор адвентистской церкви, меня зовут Сергей. Я говорю, здравствуйте. Он говорит, можно поприсутствовать у вас на этом общении? Я говорю, ну смотря какая цель. Он говорит, цель просто посмотреть. Я говорю, ну просто посмотреть. Сел и, ну как бы он не представился, что он пастор, всем, он только мне сказал. И когда мы какие-то вопросы разбирали, то это, он в общем-то вставлял свои мысли, но пару раз он вставил, и я ему потом, ну там у нас перерывчик, я ему говорю, что, ну вы сказали просто посмотреть. Он перестал, не стал делать. Одна женщина, ну пример так был, да, ну, то есть он нормально себя вел. Одна женщина пришла с адвентистов, а у нас как раз зашла речь о законе. Вот на законе была беседа, с каждой темой там разбирается. И вот она сидела, эта женщина с адвентистов, все собрание молчала, все собрание молчало. А потом я подошел к ней и говорю, вы знаете, я хочу вам благодарность выразить. Она говорит, я вас представляю, как вам было тяжело молчать. Это, говорю, в высшей степени контроль над собой у вас. Спасибо, что вы не нарушили ход служения. Вот, ну мы с ней хорошо побеседовали, так это все. Но сам факт, что вот я из обычных адвентистов не замечаю вот этого тайного воровства. Конечно, они не упустят возможности переманить себе.
Конечно.
Но тайного, такого ложного, такого скрытого, я не знаю.
Они говорят, что они адвентисты, если спрашивают.
И, да, они говорят, да, мы адвентисты, да, они говорят. А вот щелковцы нет. Мы просто крестьяне. Так
библиотеки у них есть.
Примерно. Да, да. Ну вот мы когда Пушкову, я одну минуту еще, когда Пушкову мы устроили концерт, или как ансамбль приехал на вечер. Вот. И адвентисты пришли, библиотеку в холле нашего зала составили библиотеку адвентисты. Ну, мы так и так. И они не уходят. Я говорю, вам надо уйти. Нет, это общественное здание, я не буду стоять. Ну, в конце концов, я пастором их как-то, ну, сказал, и они убрали библиотеку, не стали стоять. Вот, а так, то есть...
Это в доме...
Мы сняли дом культуры.
А, дом культуры.
И провели там служение. Вот,
они библиотеку.
А они в холле поставили библиотеку. Да, большую такую, два стола, разложили литературу, бесплатно писали, все, стоят. А я прихожу, ну, за 20 минут до начала, там, за 30 даже. А я стоял. Еще где-то нет, они уже стоят. Вот. Но пришлось с ними как-то немножко повоевать. Ни в какую, не уйду и все. Но подключили братьев их, и они ушли. Вот. Ну так все, братья, помолитесь. Следующий вопрос.